è della Dusa.
Здравствуйте, вы слушаете подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. Мое имя Владислав Горин. В России фактически заблокирован YouTube, важнейшая медиа, западная платформа, которая заменяет в России телевидение многим людям, как общественно-политическое вещание, так и развлекательное. И важно, что эта платформа выиграла конкуренцию за внимание миллионов людей у подцензурного, у государственного ТВ в России. В описании к этому эпизоду есть ссылка на инструкцию, как обходить блокировку, в том числе блокировку YouTube. К сожалению, эта блокировка вряд ли будет последний запрет явно коснется и других массовых сервисов, которые способствуют воле или неволе распространению информации, независимо от российских властей, какие там еще сервисы остались. Также, как никогда уместно напомнить, если вы в России установите или обновите уже установленное у вас приложение «Медузы» в телефоне или на планшете, если вам нужны новости и независимые мнения, а не только путинистская точка зрения. Сегодня в этом подкасте мы говорим о том, как принималось решение о блокировке YouTube и какие меры государственного давления зрителям блогерам ждать дальше. Встречайте журналистку, специального корреспондента «Медузы» Светлану Рейтер. Привет, Света.
Привет, Влад.
По-русски это называется «Как сон в руку». Я про твое и Валерии Позаченюк из издания «ДБЛ Расследование». Ссылка на этот текст, как и инструкция об обходе блокировок, есть в описании к подкасту. Валерия прийти поговорить не смогла, мы ей привет передаем. Заголовок вашего текста расследования такой: «Либо идите в Вики, либо занимайтесь чем-нибудь другим». В 2024 году Кремль практически заблокировал YouTube в России. Мы выяснили, кто и как принимал это решение. Не могла бы ты... Мы с тобой говорим про этот текст и про само замедление, а на самом деле блокировку YouTube. Напомнить, как все началось, как все происходило летом 2024-го.
Тут нужно сделать еще одно такое важное упоминание, что ровно год назад, и мы с Валерией Позаченюк по этому поводу смеялись, 24 декабря у нас вышла статья о том, как Кремль готовит ВК в качестве замены Ютьюба, тоже с какой-то, значит, там фактурой, и я просто Лере сказала, что мы как в фильме «Ирония судьбы» или «С легким паром», что вот раз в год кто с друзьями ходит в баню, а мы с Лерой Позаченюк ходим писать про ВК. Значит, как все началось? Летом. Летом, если я правильно помню, в середине июля пользователи столкнулись с проблемой, они не могли смотреть YouTube. У них ничего не грузилось, ничего не показывало толком. После чего вышел Ростелеком и сказал: ребята, такая фигня, мы на это как-то даже намекали, но проблема в том, что после войны Google ушел из России и бросил свое оборудование, не следит за ним, оно ветшает. Причем скорость изображения видео, я не очень технически подкованный человек, поэтому буду говорить, как мне в голову приходит, да, она была такая, что, мне кажется, большое количество оборудования должно было вылететь для того, чтобы скорость была именно такая. Но вот это вот такая легенда, которую предлагает Ростелеком, на которую он настаивает, и на которую настаивает Путин, что все дело в Гугле, Гугл это опровергает. Источники, с которыми я говорила, с которыми говорила Лера, они говорят, что ну, это все не так. Это такое искусственное замедление. Мало того, был некоторый текст, по-моему, то ли издание «Проект», то ли в то время же было агентство, которые писали о Рутюб как о некой альтернативе Ютьюба, и там какой-то, видимо, хорошо осведомленный действительно человек, близкий КП, говорил, что... А этот текст вышел, ну, за 3 недели до начала войны. Ютьюб давно уже всех бесил, и там как раз люди говорят, что на самом деле полной блокировки не будет, будет удушение, будет замедление. То есть они... сами поракалывались на эту тему. Ну и, в общем, да, это такое искусственное замедление, это ведь все. Я разговаривала с источником, который видел некие отчеты по состоянию оборудования Гугла. И да, в том состоянии, в котором оно сейчас, оно не дает такой картины, которая действительно трагическая, когда у тебя просто на экране происходит ничего. Это история, в которой мы, в общем... Ну, наверное, где-то через месяц после начала всей этой штуки стали пытаться разобраться, на это ушло какое-то количество времени, и главное, нам все время приходилось обновлять то, что мы уже накопали, потому что в процессе подготовки происходили какие-то вещи, которые становились новостями. То есть, например, Карен Шахназаров со своим блистательным заявлением о том, что он обо всем договорился, все порешали. Теперь мы сможем смотреть фильм «Курьер» спокойно на YouTube. Хороший фильм был, хороший был режиссер. Можно я пошучу? Значит, когда вышел Карен Шахназаров и сказал, что он обо всем договорился с Путиным, и Путин обещал ему помочь, а потом вышел Песков и сказал, что мы тут вообще-то большими вещами занимаетесь, а вы своим Ютьюбом, мне казалось, кто-то обязательно должен был сделать такой мем, где Путин, Карен Шахназаров, и Путин как бы дает Шахназарову свое пальто и говорит, на тебе Базин пальто и мечтай о, я не помню, там, великом или высоком, да? И никто не сделал такой мем, я поняла, что я безнадежно устарела, ну, примерно как оборудование Гугла, шутка. А в общем, да, нам приходилось все пересматривать, обновлять, потому что сначала была эта история, когда все почему-то решили, что YouTube заработал, а он не заработал. Плюс была еще история, сути которой мы до конца не понимаем, это почему сначала YouTube почти никак показывался на домашнем интернете, но достаточно хорошо показывал на мобильном. Не всегда, не везде, зависело от оператора, но там в сравнении с домашним интернетом все летало, можно так сказать. Ну, летало как могло. А потом в декабре, и мы как бы об этом тоже писали, в середине декабря началась такая штука, что, в общем, уже и мобильный интернет потихоньку стал вылетать. Я читала интервью Климарёва, который, в общем, хороший эксперт по этой теме, и он говорил, что мобильный интернет, об этом у нас есть в тексте. Для операторов это огромные потери, поэтому они решили минимизировать потери операторов. Я не понимаю, так это или не так, просто потому что мы до конца не понимаем, как они решили применить ТСПУ. Это вот, собственно, устройство, через которое идет замедление. И мы не понимаем, как оно вот в этом случае было устроено и на что было настроено. Было ли оно отстроено на то, чтобы сначала класть домашний интернет, а потом класть мобильный интернет, или что-то еще произошло.
Из того, что ты сказала, еще раз подчеркнем маркером. Во-первых, операторы не очень хотели, чтобы замедление происходило, потому что изрядное количество клиентов покупают такие тарифные планы на мобильном интернете, чтобы у них именно YouTube работал. И в вашем тексте один из источников ваших говорит о том, что, очевидно, это будут большие потери, мы их увидим по году. Ты вспомнила про Шахназарова, который ходил к Путину и задавал этот вопрос, пошутила про финал фильма «Курьер», про пальто и Базина. Ты рассказала про Михаила Климарёва, который ведет канал «За телеком» и занимается свободой интернета в России довольно давно. Ты вот знаешь, я летом помню, что мы с Климарёвым говорили, и он версию про устаревание оборудования Google, о которой ты тоже сейчас сказала, тоже подчеркиваем маркером, что она не вполне состоятельна по твоему представлению и представлению твоих источников, что она вообще может быть довольно рабочей.
Да, но Климарёв, насколько я понимаю, потом передумал и сказал, что он ошибался. Сначала действительно было такое, что Климарёв сказал, да, может быть, и Google. Но потом, когда другие специалисты тоже подключились, и мы тоже провели свой какой-то анализ, было понятно, что нет. И сейчас Климарёв не говорит о том, что это оборудование Гугла. И, насколько я помню, если я правильно помню, он как раз сказал, что нет, это искусственное замедление. Он говорит, ровно так же клали там Twitter. Ну, все точно так же, по той же схеме.
Да, я, прости, не доспросил. Про Google еще раз напомню, когда началась война, никакой монетизации у Гугла нет, реклама не продается, подписка от российских пользователей компании не идет, при этом компания сняла все ограничения, можно спокойно было смотреть YouTube, и когда было вот это летнее замедление, звучала эта версия, что оборудование их осталось, это довольно тяжелый контент, в смысле много информации, и хорошо, когда серверы близко к пользователю, даже географически, да, из-за океана ролик долго заливается, а тут сервер должен стоять в идеале в твоей стране, там, в твоем городе, тогда у тебя быстро будет открываться рецепт или концерт стендап-комика твоего любимого, неважно, что ты там смотришь на YouTube, а вот теперь это оборудование деградировало и так далее, и так далее. Путин продолжает на этом настаивать, а еще вот эта формулировка замедления и то, что летом начали это обкатывать, тебе кажется, там все-таки был у властей вот этот общественный мотив, общественно-политический, не надо волновать население, не взрыв, а хлопок, не война, а спецоперация, не блокировка, а замедление, замедление, в сезон отпусков это сделаем, не хотим волновать, или это было чисто техническое обкатывание, давайте начнем блокировку делать так, чтобы не сломать половину интернета, как было, когда Роскомнадзор гонялся за Телеграмом?
Слушай, и так, на самом деле. Опять же, повторюсь, я не специалист. Я человек, который говорит с источниками, которого эта тема почему-то интересует. Может быть, они не хотели действительно волновать общественность. Но это мы обсуждали с очень грамотным человеком Александром Плющевым, что мы, на самом деле, он и я, не очень хорошо представляли себе аудиторию Ютьюба, что для меня и для тебя аудитория Ютьюба — это люди, которые смотрят расследования ФБК, подписаны на канал «Медузы».
Ничего подобного. Нет, это возрастная аудитория, это второй телевизор. Там смотрят рыбалку, с одной стороны, люди довольно возрастные, а еще много мультиков детского контента.
Это ты после нашей статьи решил или до?
Нет, нет, ну что, у меня ребенок, у меня мама, нет.
А, значит, мои дети просто уже не смотрят YouTube. Да, у меня было такое, да, я себе действительно не очень хорошо представляла эту аудиторию, ну, то есть мне казалось, что там есть поклонники всяких знаменитых блогеров, там Влад Бумага, я не знаю, ЧБД, ну, и как бы политическая такая аудитория. А оказывается, действительно, по крайней мере, там летом точно, аудитория такая, это мужчины, которые гоняют на дачу, у них сломался котел, они смотрят в YouTube, как его починить, и вот тут у меня должно было что-то зашевелиться в голове, потому что, когда у меня ломается пылесос, мне моя старшая дочь сказала: мам, честное слово, хватит уже мне звонить, вот просто посмотри на YouTube, как это делается. И я, значит, все это и чинила сама. Ну, плюс дети, да, у нас там есть в тексте слова «прекрасный источник» одного из стриминговых сервисов, который говорит, что в день замедления российские мамочки получили вопль по всей квартире, потому что их дети ничего не могли смотреть. Вот все эти многосерийные мультфильмы, всякое такое. Хорошо, теперь, значит, вопрос. Способна ли эта аудитория на бунт? Ну, в отношении мужчин, которые не могут починить котел и пойти на рыбалку, там, возможно, два варианта ответов. Дети вряд ли пойдут бунтовать. Было даже какое-то количество митингов, возможно, нам стоило об этом упомянуть в статье, да, было количество митингов, некоторое, небольшое, когда люди пытались выйти, условно говоря, на площадь и что-то такое сделать. Опасались ли этого власти? Я думаю, что нет. Я думаю, что им было все равно. Я допускаю, что были все-таки некоторые опасения общественных волнений, но мне кажется, это в последнюю очередь. А в первую очередь, ну, просто было удобно откатать, потому что интересы летом снижаются, это там по всему видно, по статистике, да. Ну, вот как-то так, почему бы не попробовать? Опять же, я тебе говорю, меня долго будет голодать эта загадка, почему домашний интернет, а не мобильный, да, причем депутат Хинштейн, который сейчас в Рио губернатор Курской области, он же как раз говорил, что никто ничего не заметит, все равно лето, мобильные работают, а Google поймет, что нужно сделать и, значит, соблюсти все наши законодательства, заплатить всем ундоцилионные штрафы и всякое такое. Поэтому, ну, нет у меня прямого ответа на твой вопрос. Но это было бы классно, если был такой бунт детей. Вот я правда думаю, что мы, конечно, облажались, надо было сделать детей главными героями этого текста, потому что мы бы услышали много важного и интересного.
Ну, бунт подростков и инфантильных людей мы видели. Обидно прозвучало, без иронии. Телеканал «Дважды два» когда-то отстояли, и первые митинги в защиту свободы интернета были в начале 2010-х. Там была аудитория такая помоложе, но, да, уже другая реальность и аудитория. Менее активная, скажем, деликатно. Ты сказала, что у вас с Валерией Позаченюк есть традиция раз в год писать про Вики. Я помню, что казался очень понятным план властей, и прошу прощения, мне кажется, до ваших текстов еще, что вот сейчас они обратили внимание на YouTube, как бы его замедлить и как бы его подприжать. И кроме того, они думают об альтернативе. В общем, мы проговаривались и говорили об этом довольно много. Я считал, что, ну да, там были какие-то малообоснованные заявления, типа, ну уж накануне выборов президента-то точно заблокируют. Нет, мне казался момент самым удачным, когда они скупили массу шоуменов для того, чтобы выпускать их шоу в ВКонтакте. И вот это было бы, мне кажется, замечательное время. Во-первых, есть пряник такой очевидный. Во-вторых, одним махом надо все заблокировать и сказать, ну вот, у вас же есть альтернатива, не рассусоливать. Не повышать, как мы видим сейчас, компьютерную грамотность населения, а создавать альтернативу или хотя бы ее иллюзию. Но все пошло не по плану, как-то у них размазался этот процесс, и я бы сказал, провалился. Можешь рассказать, как искали альтернативы, тот же VK, бывший ВКонтакте, Дзен, купленный Газпромом, Рутюб, его же платформа от RT Маргарит Симонян. Почему не сумели даже изобразить видимость альтернативы, когда де-факто заблокировали?
Слушай, я не согласна, что не сумели изобразить видимость альтернативы. По крайней мере, люди, с которыми мы говорили, а мы говорили с достаточно большим количеством людей, они говорили, что если совсем другого варианта не будет, но это, конечно, ВК-видео. Ну, потому что Рутьюб у нас действительно источники описывали словами «кровь из глаз», и ты можешь зайти просто на главную Рутьюба и прекрасно понять, что они имели в виду. А по поводу платформы, она действительно с виду очень похожа на Ютьюб, но там тоже понятно, что там жизни немного. Ну, то есть совсем. Мы писали, у нас в тексте есть, что там самый популярный канал — это некие такие фанаты Мавроди, наследники МММ, которые, значит, активно постят ролики из серии «Мавроди боялись», даже дальше уже там «Киллера», все, что хочешь, подставляй. Какой-то потрясающий, значит, канал на, по-моему, то ли 127 подписчиков, то ли 27 подписчиков, то ли... Ну, в общем, немного. Причем такая смешная деталь, что два подписчика добавились, это наши с тобой коллеги, которые прочли текст и просто по приколу добавились, да? Ну, то есть, вот какая-то такая штука. А в ВК-видео действительно было влито довольно много денег, нам источники называли десятки миллиардов рублей, и поначалу даже казалось, что эта стратегия может сработать, потому что они привлекали блогеров. Тут я немножко заступаю не совсем на свою территорию, мне очень не хватает Валерии Позаченюк. Валера, привет тебе еще раз. Очень скучаю, ты всегда помогаешь в такие минуты, а тут мне придется выгребать одной. Ну ладно, я попробую. Значит, проблема состояла в том, что блогеры, даже эксклюзивные, и у нас в тексте тоже об этом есть, даже там такие эксклюзивные блогеры, как «Что было дальше», допустим, возьмем, да, они все равно выкладывали и в ВК, и в YouTube, то есть полных эксклюзивов, ну, было не дофига. И мне кажется, как бы это вложение немножко не оправдывало, потому что люди все равно смотрели на YouTube, пока этот YouTube был не замедлен. То есть они все равно выбирали YouTube, и они мало ходили на ВК. Плюс ВК, опять же, это мое мнение, что из всего имеющегося, по крайней мере, по словам наших источников, это то, куда они пойдут, если ничего не останется. Ну, потому что вот там все-таки что-то существует, но при этом там нет правильной системы монетизации. Там вот эта дурацкая система запуска просмотра с первой секунды, когда там YouTube с 30 секунды, здесь с первой секунды, даже если у тебя видео в предложке, в ленте, постоял ты рядом с этим видео, ты уже, считай, его посмотрел. То есть непонятно, какое количество просмотров у тебя реальное. Ну, то есть получается, что это единственная альтернатива, и альтернатива максимально неудобная, но если YouTube совсем задушит и замедлит, то тогда других вариантов действительно не будет. Вот. И я просто заметила, что довольно многие блогеры, причем не те, которые были в эксклюзиве у ВК, которым платились гигантские деньги, как там уже ЧБД, там 500 миллионов рублей за 3 выпуска, но даже вполне себе качественные, хорошие блогеры, они либо переходят дублем на ВК все-таки, да, то есть они оставляют за собой YouTube, но они уже переходят на ВК или думают в эту сторону. Я разговаривала с одним из довольно популярных ВК-блогеров, который говорил, что вот провел некоторый опрос среди своих зрителей и спрашивал, стоит ли ему переходить на ВК-видео с своими видео. И ему сказали, переходи куда-нибудь, главное, чтобы показывалось. То есть, если у людей нет альтернативы, переходи куда-нибудь, главное, чтобы показывалось, ну, ты, скорее всего, перейдешь на ВК-видео, потому что там интерфейс не такой, как Рутьюб, и это не платформа-платформа с каналами типа Мавроди, это какая-то все-таки система, какой-то работающий плеер, ну вот как-то так. Ну, тут на самом деле довольно грустно, что оно так все сложилось, понимаешь? Мне кажется, основная ценность нашего текста в том, что мы показываем не только политические причины для этого всего, но мы еще показываем какой-то рынок рекламы, и мы показываем, что ВК вообще-то нужны деньги, и ВК-видео нужны деньги. И это все складывается в такую более-менее, для меня, по крайней мере, понятную картину, зачем это все делать, и вот.
Я, когда говорю про неудачу, мне кажется, что, во-первых, был упущен момент, когда максимально много инвестировали в блогеров, а это, по сути, была такая грандиозная, очень дорогая рекламная кампания. А, во-вторых, не были, собственно, готовы ни к какому успеху. Ну, то есть, во-первых, если бы я был Золотей, я бы сначала купил и тут же запретил, чтобы показать, куда нужно идти. Во-вторых, я бы постарался все-таки как-то подготовиться, нанял каких-то людей, которые занялись бы технической стороной дела, потому что сейчас VK-видео видео как сервис напоминает мне ту выбешивающую прохожих листовку, на которой крупно написано «Внимание, внимание!» и ниже «Спасибо за внимание». Ну, то есть все пришли, посмотрели, что это не работает, что тебе алгоритмы ничего не рекомендуют. Любое дело, любая индустрия делается вот такими маленькими чемпионами, средниками. Они увидели, что аудитории нет, что это тоже все не помогает тебе, да, не приводит людей. Благодаря тем же рекомендательным механизмам рекламодатели увидели, что там нет аудитории, опять же. Блогеры снова увидели, что там нет денег помимо субсидий. Ну и все это пошло опять на спад. И тут-то уж под конец года и подоспел запрет YouTube. Ну посмотрим, конечно, что будет. Можем сейчас это обсудить отдельно.
Ты бы сделал. Они не считали это нужным. Там, условно говоря, Степан Ковальчук, который близкий друг рэпера Тимати, вот он привык к такой парадигме существовать, как рэпер Тимати. А вот я сразу, а вот я много, а вот у нас там один квартиру купил. Но он сначала квартиру купил, а потом, когда вы перестали ему давать эту морковку блогеру, он как бы перестал ставить свои видео. Понимаешь, потому что я не знаю, как сейчас, еще слишком рано оценивать, мне кажется, по просмотрам всяких популярных блогеров, учитывая, что это окончательное удушение только сейчас, но я смотрела по статистике, например, в августе действительно у ряда блогеров, я специально проверяла, да, резко упали просмотры, а потом они отросли обратно, то есть по-прежнему YouTube работал, понимаешь, ну как-то для них. Надо смотреть сейчас. И мне кажется, вот после полного удушения вполне себе люди могут и туда пойти. Почему нет?
Ну, я оптимист, и я верю, что они скорее освоят VPN и поймут, что можно YouTube'ом еще как-то пользоваться. Про саму вот эту процедуру ты упомянула у Ковальчука. Что это за стиль такой? Там же был вообще-то конкурс идей, и про это писали, что будет некоторое внутреннее или не вполне внутреннее соревнование. Предлагайте. Рутюб, хорошо, вкладывайтесь, покажите, будет результат, прекрасно, мы вас поддержим. VK, прекрасно, платформа, отлично. Я бы еще, опять же, на месте злодея шире сделал. Я уверен, что в России замечательный частный сектор, и в том числе в военные времена остается очень много людей с компетенциями в этой области или близкой. Айтишники и продюсеры. У нас, например, за несколько лет была построена конкурентная среда онлайн-кинотеатров. Сериалы и кино за деньги, ну, честно, еще несколько лет назад это казалось невозможным. И «Погоду» сделали буквально несколько хитов, кстати говоря, которые не по телевизору показали или показали, но сильно позже, а вот предложили заплатить. И очень личное было отношение создателей Семена Слепакова, да, можно вспомнить с «Домашним арестом», который говорил: «Вы, конечно, можете скачать, а можете нам заплатить. Слушайте, мы постарались, мы считаем, что это классно. Сделайте, пожалуйста, доброе дело, подпишитесь». Я уверен, что частный сектор с такой амбициозной задачей построить, по сути, новое телевидение, выиграть этот приз, справился бы. А что пошло не так?
Ну, слушай, примерно все пошло не так, война пошла не так. Ну, ты о чем сейчас говоришь? Ну, то есть ты хочешь, чтобы в условиях военного времени частный сектор, которому и так не сладко, ну, мягко говоря, не сладко, да, как в каких-то телеграм-каналах шутят, на любой вопрос просто отвечайте, вы бы видели эту ключевую ставку, да, чтобы он в довольно тяжелых условиях построил такую конкурентную площадку, на которой существовало бы непоцензурные видео и прекрасно работающие алгоритмы. Нет, так не бывает. Не будут сейчас цвести все цветы ровно в этой площадке. Но как бы мы видим это по всему. Может быть, я ошибаюсь, и у меня тоже какая-то существует правдеформация, и если ты пишешь про пропаганду и цензуру, а я об этом все-таки много пишу, да, то ты не видишь картину полностью, но я смотрю достаточно большое количество сериалов, да, например. Все сериалы, которые я сейчас смотрю, у меня такое ощущение, что там герои перебегают из одного сериала в другой, и в этом проблем нет. Но проблема состоит в том, что там удивительная направленность. Практически все сериалы, которые выходят, это такое славное прошлое. Или такое неславное прошлое, которое мы победили, да, то есть это там сериал про группу «Комбинация», там 90-е, 80-е, сериал «Лихие», 90-е, 80-е, сериал еще как 90-е, 80-е, ну, то есть как бы у тебя абсолютно сбитая картина мира, да, и поэтому, учитывая, что оно вот сейчас вот так, мне кажется, построить конкурентоспособную площадку YouTube, такую полноценную, невозможно.
Полноценную не надо. Нужно YouTube без политики. Как раз мультики, рыбалка, охота, как починить газовый котел на даче. Вот и прекрасно. И очень амбициозная и в целом нормальная задача. Мне кажется, что у них все пошло не так, потому что они устроили, по сути, этот конкурс, но по российским правилам. То есть, когда не существует правил, да, есть аппаратный вес, отдали своим, предсказуемый результат — Плюс нет никакой гарантии, что тот, кто выиграет этот приз, а это действительно должно быть конкурентное соревнование, и талантливый человек должен потом получить какой-то ресурс, поуправлять этим, денег заработать, начать жить хорошо. Я построил в России, даже в условиях войны, не политический YouTube. Да, такие были времена, но вот посмотрите, да, мой хит «Чебурашка», если угодно, мой телеканал «Пятница».
Да, хит «Чебурашка». Хорошо. Я не про политические истории даже сейчас. Как бы это я просто вдогонку к своему предыдущему ответу. Да, из того, что я вижу, например, это даже какая-то опаска зайти на территорию там в 2000-х. Вот и все. Вот это просто вдогонку к моему ответу. А то, что отдали своим, это безусловно так. Это безусловно очевидный факт. И отдали своим с таким довольно очевидным вкусом, да, которые решили, что сейчас мы все зальем деньгами, купим самых, значит, чтобы у нас было дорого-богато. Дорого-богато не сработало, потому что дорого-богато хотел дорого-богато всегда. Дорого-богато всегда ты не дашь. Опять же, возвращаясь к тем же ЧБД, у нас в тексте написано, что с ними контракт не продлили, потому что на тех условиях, которые были до 500 миллионов рублей за 3 выпуска, никто уже не мог. А там, в общем, и не хотели по-другому. Ну и, в общем, это понятно, да? Поэтому такая вот вещь. А деньги, ну, если в какие-то времена можно было давать деньги на ВК, то сейчас-то какой смысл? Деньги на другое тратятся, как мы все понимаем.
Когда ты говоришь про что было дальше и про 500 миллионов рублей, я думаю, если YouTube, его аудитория сравнима с аудиторией телевидения в России, вовлеченность еще и больше, и это вот такой масштаб. Там есть, очевидно, все еще рынок, это важно для государства, мы знаем, что государство, в том числе телевидение, готово поддерживать при любой убыточности, если это какое надо телевидение, и какие-нибудь пропагандисты российские, они за свои шоу не сильно меньше вообще-то зарабатывают. Если ты первоклассная звезда, если ты привлекаешь аудиторию, то это нормальные деньги, ну, вот для суперизвестного человека. У них очень популярное было шоу, просто все было как-то через пень-колоду устроено, ну и да, мало того, что выкинули КамАЗы денег в пустоту, так еще и я боюсь, что вот эти люди с фамилиями, которым всегда хочется добавить, это сын того-то, да, Ковальчук, Кириенко, они оказались же довольны в конечном счете, они с удовольствием сидят на игле государственных денег. Даже сейчас, когда эти деньги кончились, они думают, что придет снова государство и снова спасет, просто субсидия будет другого рода. До этого были пряники и пачки денег, а сейчас будет дубина, но бить она будет не нас. Как тебе кажется, есть у них такой настрой?
Ну, слушай, я не знаю, мне сложно сказать. Я же не могу им в голову залезть. Потому что они привыкли сидеть на государственной игле, но вся история России последних лет, большого количества лет, об этом свидетельствует. Поэтому я вижу вот такие вещи, что ВК пытается заработать денег. Мы видим вот этот рекламный рынок, который есть у YouTube до сих пор. И он оценивается по самой низкой оценке примерно в 3,5 миллиарда рублей, по самой высокой практически в 20 миллиардов рублей. И это достаточно хорошая деньги, и их ВК может получить. А может не получить, я так аккуратно скажу. Мы видим то, что они пытаются вести и то, что называется live commerce, и e-commerce, и делать некоторые стримы с рекламой разных всяких брендов. И мы видим совершенно потрясающую историю, которая происходит в Дзене, это то, что трафик, который раньше доставался СМИ, сейчас ведет на монетизированные каналы этих СМИ в Дзене. То есть простым человеческим языком Дзен в порядке эксперимента забирает их трафик себе. И у нас там есть ссылка на издание РБ, которая говорила с участниками рынка, их это очень тревожит. При этом, значит, говорится, что это сами федеральные СМИ-партнеры попросили о таком эксперименте, и он, по нашим данным, будет продолжаться, и вот забирается вот этот трафик. То есть мы видим попытки заработать. Они хотят трафик, они хотят рекламу. И да, скорее всего, дубина ударит не по ним, но деньги-то им нужны, поэтому они их пытаются таким вот образом получить. Довольно большая часть нашего текста, и мы об этом еще раньше делали с той же Лерой, отдельный материал посвящена сокращениям ВК. Это действительно существующая вещь. Сокращение ВК. Отдельно то, что Лера писала в издании «The Bowl», это сокращение айтишников. Ну, деньги заканчиваются, это очевидно. То есть идет сокращение. Причем, я не знаю, может быть, это какая-то моя неправильная аналитика, или я чего-то не знаю, но мы не слышали о таком количестве сокращений в Яндексе, например, да, который все-таки меньше сидел на государственной игле, у которых Яндекс.Такси, Яндекс.Лавка. Это, опять же, мое ощущение как потребителя. пользователи, у которых отлаженная система зарабатывания денег, там поиск, рекламные аукционы, вот это вот все. ВК, который сидел на госденьгах, сокращает людей, причем достаточно такими хорошими темпами. То есть даже мои коллеги, с которыми я разговаривала, они говорят, вот у меня там знакомый работал в ВК, его сократили, а вот этот работал в ВК, его сократили. Когда мы делали, по-моему, еще в сентябре отдельный текст про сокращение ВК, там сокращали действительно целыми отделами, там два оклада и вперед. Поэтому как воспринимать твой вопрос о дубине, да? Он бьет не по этим людям конкретно, то есть не по Ковальчуку, не по Кириенко, нет-нет, но по сотрудникам, дай бог. Вполне себе лупят, понимаешь, и зарабатывать им надо. И опять же, как написано у нас в тексте, тоже достаточно аккуратно, но вот пессимизация YouTube, замедление YouTube, она прекрасно укладывается в бизнес-стратегию ВК, и действительно ВК носит презентации в АП и говорит, а вот теперь давайте мы, а мы вот можем это, а мы вот можем то, ну и что-то. Они действительно могут.
Я когда про дубину говорил, я имел в виду, что пряники кончились, ставка на кнут, в том смысле, что нужно наказывать сейчас и аудиторию блогеров.
Но ты говорила, что этот кнут по ним не ударит.
Нет-нет, по ним не ударит, он ударит по блогерам и ударит по аудитории, да, то есть блогер, который до сих пор продает в YouTube рекламу, нет, извини, ВКонтакте, который должен был заменить Инстаграм, помнит ли кто-то еще об этом, и у них есть для этого вообще-то функционал, ну вот, вы не можете больше продавать рекламу в Инстаграме или там размещать, да, рекламу в Инстаграме, идите в ВК, пожалуйста. Вот я ждал бы такого, и мы с уже упомянутым Михаилом Климаревым разговаривали накануне фактической блокировки Ютуба, там повод был менее существенный, Вайбер, блокировка этого мессенджера. Я говорил, что ну, я вижу, что полицейские методы должны нарастать. Роскомнадзор, который после нашего разговора выпустил приказ о выявлении интернет-трафика, а это очевидное действие, которое должно напрячь пользователей, да, которые пользуются VPN-ом, вот это вот в ту сторону должны и уже преследуют VPN, да, реклама VPN запрещена, пропаганда их запрещена, борьба с VPN-сервисами, их блокировка тоже происходит. Учитывание блогеров с аудиторией больше 10 тысяч, это все в эту же корзинку, ну, то есть в тот же VK будут загонять палкой.
Да, это все та же цензура. Ну, они, по крайней мере, стараются. Но при этом, опять же, занудно кнут не им, но их активам, если мы говорим о ВК. Понимаешь, то есть это настолько громадный кнут, что он даже дотянулся до их сотрудников. Давай я так переформулирую, понимаешь? То есть это прям совсем кнут-кнут. Такой кнут, что им действительно надо зарабатывать. С кем ни поговори в ВК, им всем надо зарабатывать. У них, насколько мы понимаем, а мы говорили с большим количеством людей, которые попали под сокращение, ну, как бы вот ВК-видео пока так массово вот эти сокращения не затронули.
У вас довольно печальный вывод из статьи про то, что YouTube и VK или другая российская альтернатива — это как Mercedes и Жигули, да, и насильно пересаживаются Mercedes на Жигули. А что-то оптимистичное есть? Показалось ли тебе, что кто-то нашел решение? Буду в запрещенном YouTube что-то выкладывать, зрители будут смотреть с VPN, а система монетизации тоже найдется, рекламодатель станет донатером, там, ну, как-нибудь чего-нибудь.
На самом деле, смотри, там не говорится, что ВК — это Жигули. Нет. Говорится, это хорошая фраза, что ВК — это все-таки хренов Volkswagen. Ну, люди, с которыми мы говорили, они в некотором замешательстве, честно признаться. Еще учитывая, что мы все-таки делали этот текст не быстро, надо было, конечно, быстрее. Но вот как вышло, так вышло. Ну, то есть мы говорили там в 3 этапа, потому что, как я говорила вначале, нам приходилось фактуру обновлять в зависимости от разных всяких действий. И после блокировки там люди были в растерянности, не понимали, что им делать. Стали падать просмотры. Кто-то говорил, я пойду на ВК. Они опять отросли эти просмотры, да? Можно вроде и так, и тем более интеграции на YouTube, у нас там приводится некоторая статистика, они приносят практически там 1 000 000 больше даже, 1 000 000 это такая скромная довольно оценка, топовые блогеры получают гораздо больше, там, по-моему, опять же, РКН считал, прям хорошие цифры были, даже у блогеров и на агентов в 2023 году, они считали, я не помню сейчас на память цифры, но их достаточно легко нагуглить, и там были приличные вполне себе деньги, и люди говорили, хорошо, вот мы продержимся вот так вот, потом, значит, вот это декабрьская история, и нам пришлось опять много с кем говорить, и люди опять, значит, в сомнениях. Но мы же говорим о российских блогерах, да, вот опять же, тоже агентство, кажется, давало довольно интересный комментарий Майкла Наки, который говорил, что у него, наоборот, все отросло, плюс еще он продает VPN, плюс известный момент, который мы, к сожалению, в тексте обошли. Если пользователь заходит под VPN, то автоматом другая страна, значит, монетизация, причем сообразно с VPN той страны, которая у тебя высвечивается, под которой ты зашел. Да? То есть там Нидерланды, например, очень популярны, да, в этом качестве. Были, по крайней мере. И, я думаю, остались. Поэтому, ну, я бы, да, вот сейчас сказала, что в некотором сомнении, и это все действительно еще зависит от этого законопроекта, который первое чтение прошел и сейчас завис. Это закон о запрете рекламы на запрещенных ресурсах, который пока касается Facebook, Instagram. Ну, как бы, если примут, то тогда даже вот эти серые схемы, которые мы описываем в тексте, это когда вот сейчас там Instagram запрещен, но возможно покупать рекламу у блогеров, и рекламодатели средней руки, как правило, они вот эти вот контракты там прописывают интеграции в разрешенных сетях, и в эти же деньги аккуратно, значит, попадает Instagram, не прописанные на бумаге, но пост там есть. А если это все будет официально запрещено, то с YouTube такие штуки будут невозможны, и тогда можно будет еще раз прийти к этим нашим источникам и сказать: ребят, мы все понимаем, вот, очень плохо, а чего теперь? Ну, потому что это все меняется. Там еще есть вещь, которая не вошла, к сожалению, в статью, это то, что замедление, непонятно, как оно влияет на алгоритм Гугла до конца, непонятно, потому что в некоторых случаях, и почти всегда, мне кажется, YouTube не учитывает, что это замедление такого репрессивного характера, считает, что просто пользователи потеряли интерес. И есть вещь, которая не вошла в текст, потому что она звучит совершенно фантастически, но, значит, вот некоторые блогеры, в частности, Юрий Дудь, по-моему, первый раз получил на свой выпуск 18+, и я слышала такие завиральные теории: а вдруг 18+, это тоже из-за замедления? Ты такой: ну, нет. Но, как бы, в общем, ситуация такая, мне кажется, сейчас непонятная.
Но там есть какое-то движение от политиков в изгнании, которые хотели бы от корпораций получить помощь в противостоянии путинскому режиму.
Да, Юлия Навальная писала обращение, призывая корпорацию Google противодействовать замедлению, способствовать обходу блокировок. Но мы же не понимаем на самом деле, насколько для корпорации Google, для огромной и корпорации важна российская аудитория. Да? И нам кажется, что это очень много и даже дофига. Вот я знаю только более-менее один пример, это Лёва Гершинзон, все об этом постоянно говорят, который невероятным трудом, пассионарностью и не занимаясь больше ничем, кроме своего замечательного агрегатора True Story, вносил всеми возможными способами до Гугла то, что они неправильно делают рекомендации, там все не то, и все это надо подкручивать, и сколько времени у него на это ушло. Ну, то есть там 3 года, мне кажется, ну, может быть, чуть поменьше. Я не знаю, услышал ли его Google. То есть я очень надеюсь, что услышал. И я очень надеюсь, что Google услышит и там и поможет людям в обходе замедления, которое, в общем, вполне себе синоним блокировок. Но я допускаю, что им, может быть, и плевать, честно говоря.
Ну, по-честному, если я бы на месте YouTube срезал почти весь контент на русском языке в смысле монетизации, потому что VPN, когда он обманывает, да, по сути, рекламодателя, выдает аудиторию из России за аудиторию из Нидерландов, а там разная стоимость. Самая дорогая, кажется, шведская аудитория больше всего, если вы хотите заработать много на YouTube, вам принесет зрители Швеции меньше всего откуда-нибудь из глобального юга. Я бы сказал, что скорее там такая бизнес-логика будет, ничего хорошего ждать не стоит.
Ну, от бизнес-логики мы никогда хорошего не ждем, да.
Последний логичный переход из YouTube в Telegram.
Да, он растет невероятными темпами. Вот это тоже, конечно, блин, столько не написали. Стоило, конечно, об этом написать, потому что люди из пиара и рекламных агентств, с которыми мы разговаривали, они говорили, что еще год назад они заходили, и YouTube был главным продуктом, да, а сейчас это бешеный рост Телеграма. В общем, кто выигрывает, это Павел Дуров, да, действительно. Действительно, бешено растет Телега, простите за жаргон, и, в общем, вполне себе.
И они свой видеосервис обещали, не просто плеер, но и, да, развить. Что, Телеграм запретят, или ты подозреваешь, что Павел Дуров найдет как договориться?
Слушай, ну ты нашел кого спросить, что называется, да? Я вообще очень не люблю и опасаюсь делать такого рода прогнозы, потому что я не Павел Дуров, я не сижу у него в голове. Ну, я могу исходить из каких-то собственных ощущений, но мне кажется, они, в общем, вполне договариваются какими-то своими способами. И я думаю, ну, это я думаю, оно может быть совершенно и не так, поэтому, как бы, на самом деле, как оно будет, мне сложно предсказать. Но, правда, столько уже случилось там феерических и фантастических вещей, о которых ты думал, что они не произойдут никогда, а они происходят и происходят и происходят. Поэтому у меня нет ответа на этот вопрос, серьезно.
Про блокировку Телеграма читайте в следующем декабре, декабре 2025 года, в тексте Светланы Рейтер и Валерии Позаченюк.
Нет, не будет такого. Не-не-не-не-не. Вообще, про блокировку Телеграма, когда ее пытались сделать, я уже писала, когда работала в издании The Bell. Например, я писала новости о том, что Телеграм деградировал на 30%. Я помню, моя любимая история была. А он не деградировал. И не на 30. Ну, в общем, нет. Короче, я надеюсь, что мне никогда не придется писать такой текст, и что через год мы, может быть, опять напишем про ВК и YouTube.
В наступающем 2025 году очень желаю тебе и всем нам не деградировать ни на 30, ни на 20, ни на сколько процентов. Наоборот, развиваться. Спасибо за встречи в 2024 и до новых встреч в 2025.
Спасибо.
Это была журналистка, специальный корреспондент «Медузы» Светлана Рейтер. Про блокировки, про приложение, про инструкцию, все это я сказал в самом начале, но еще раз повторю, в описании к этому эпизоду подкаста вы можете найти ссылки на то, как обходить блокировки, если вы живете в России, в том числе, чтобы смотреть YouTube. Кроме того, я говорил, и надо повторить, установите приложение Медузы, если у вас еще его нет. Это в первую очередь касается тех людей, кто в России живет, тем, для кого информация и важнее, и нужнее, поскольку российское государство препятствует ее получению. А вот тем, кто уехал за границу и находится в безопасной стране, традиционная моя просьба, пожалуйста, поддержите работу «Медузы», оформите регулярные пожертвования в пользу нашего издания. Мы на эти деньги в основном и существуем, и можем продолжать работать вот уже несколько месяцев. И для вас, и для тех, кто находится в Российской Федерации. Рекомендуемая сумма от 15-20 долларов или евро и выше. Но, конечно, мы будем рады любому пожертвованию, только еще раз повторю это. Хорошо бы, чтобы оно было регулярным. Вы, может быть, в какой-то момент устанете от новостей, но редакция не имеет права устать, остановиться, не выпускать статьи, новости, даже подкаст вот этот, например. С вами был подкаст «Что случилось», посвященный новостям, которые долго остаются важными. Всего доброго и до встречи.